Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и мы начинаем очередное интервью, записанное специально для PokerStrategy.com. Сегодня мы продолжим с вами знакомиться с победителями разнообразных голосований, которые прошли на рубеже 2011 и 2012 годов. И сегодня у нас в гостях будет человек, который победил сразу в двух номинациях, причем в очень таких серьезных и важных номинациях. Он стал оценщиком рук года и тренером года 2011. Конечно же, вы догадались, это никто иной, как человек, известный на нашем форуме под ником eVibe. На самом деле его зовут Евгений. И, кстати, он уже здесь и готов вступить в разговор. Здравствуй, Жень.
Здравствуй, Митя.
И в первую очередь, конечно, Жень, поздравления вот с этими победами. Конечно, впечатляет. Сразу две взять номинации, такие, в общем-то, основные. Поздравляю.
Спасибо огромное. Спасибо особенно всем, кто за меня голосовал. Если честно, я, конечно, совершенно не ожидал, что займу обе номинации. Думал, в одной кто-нибудь меня точно победит. Вот. Было неожиданно и очень приятно, и это очень важная победа для меня. То есть я прям был счастлив, когда выиграл. Так что всем огромное спасибо, всем пользователям.
Ну, а ты следил за голосованием?
Да, я следил за голосованием. Точнее, я начал следить, когда я увидел, что начинаю побеждать. Вот так вот. После этого я начал следить и очень хотел победить.
Вот. Ну и как ты сам думаешь, почему, по какой причине люди проголосовали за тебя, да еще в двух номинациях? Как ты думаешь, с чем это связано?
Ну, мне очень хотелось бы, чтобы это было связано с тем, что я действительно лучший тренер этого года. Но вообще я сам отдаю себе отчет в том, что в этом году я очень много работал, очень сильно старался. То есть вот я стал тренером в этом году. И, ну, скажем, я давно шел к этому назначению. Я давно хотел быть тренером, даже еще до того, как я стал вообще писать видео или стал оценщиком рук. То есть изначально я хотел быть тренером. И поэтому, когда я эту должность получил, стал работать с усиленным рвением, старался помогать пользователям, кто приходит на мои тренировки, постигать эту сложную игру, и особенно это сложное направление МТТ. Вот. Ну и, наверное, это является как бы своего рода отдачей моих усилий в этих категориях, то есть оценщик и тренер. Наверное, так.
Ну, Жень, давай тогда разбираться по порядку, потому что очень хочется понять, что же требуется для того, чтобы стать хорошим игроком, хорошим тренером. Ну и начнем с дисциплины. Ты играешь МТТ и тренируешь тоже в этой дисциплине. Скажи, а долг ли был путь выбора дисциплины в твоем случае?
Но путь был недолгий. На самом деле, я уже рассказывал в свое время. То есть я начал с фикс-лимита и дошел там до среднего лимита 0.5.1, потом, видно, моя игра была недостаточно оптимальна, то есть на этом лимите меня там начали обыгрывать, я отпускался все ниже и ниже, я имею в виду в плане банкролла, ну и решил на такой вот неоптимистичной ноте попробовать что-нибудь еще. Попробовал турнир, это был на iPoker'е, и сразу пошли результаты. Ну, естественно, это было, наверное, больше удачи, потому что, конечно, умения тогда игры у меня не было. Вот. Но вот эти вот первые результаты, первый плюс, который я такой ощутимый сделал в покере, он, наверное, определил мое отношение к этому виду покера. И после этого я уже, как говорится, с этой колеи не сходил. Вот. Но со временем, конечно, я стал играть все лучше, и особую благодарность в этом, наверное, заслуживает мой партнер по команде Влад, который, в общем-то, вложил в меня достаточно много знаний и усилий. Вот, на первых порах, когда я был еще неопытным и плохим игроком. Вот так вот я стал МТТ-игроком.
А в МТТ тебе помогал именно Влад?
Да, на первых порах там была тема на форуме, но она, по-моему, сейчас, я вот недавно заходил, она до сих пор существует. Это тема по командной игре в МТТ, то есть тогда был очень популярным дуэт Сиськи Оверби. То есть это была самая такая команда, которая гремела на весь, на все наше комьюнити российское. Ну, естественно, под эту тему все решили, что играть в команде это супер плюсово. Начали создаваться команды, и была создана тема командная игра в МТТ, где каждый находил себе, то есть писал свои данные и подыскивали партнеров для команды. Была общая конфа в скайпе, где собиралось там что-то, по-моему, человек по 20, и мы вот катали все вместе. Вот. Ну и так получилось, что вот в этой конференции мы с Владом познакомились и, скажем, решили создать команду, и так и пошли вместе. Дальше. На тот момент он, конечно, был намного опытнее меня в плане игры. Вот. И ну, он многое мне дал в этом, за что, как я и говорю, я ему очень благодарен. Вот. В общем, мы друг друга, скажем, он у меня, как он мне все время рассказывает, что он у меня тоже много перенял, не знаю чего. В общем, будем считать, что мы друг друга дополнили, помогли и за счет этого, может быть, быстро выросли в плане игры.
И сколько же по времени уже продолжается твое вот это вот МТТ-восхождение?
Так, ну вот в феврале это будет 4 года, как я вообще узнал об этой игре. Вот, а МТТ вот летом, наверное, где-то, я не знаю точно, когда я начал, первый МТТ сыграл. Ну где-то летом, наверное, в июле было, наверное, 3 года, когда я, как я играю в МТТ. Именно вот от Poker Strategy. То есть, когда я уже был пользователем Poker Strategy. Где-то так.
Но МТТ разные бывают, поэтому расскажи подробнее, с чего ты начинал и к чему ты в результате пришел. Какие МТТ ты играешь?
Ну, начинал я на iPoker, Poker Room Titan, так называемый. Начинал, естественно, с микролимитов. Ну, от 5 до 11 долларов. Первый турнир, как сейчас помню, это был ребайник за 5 долларов, где я занял второе место. Выиграл 1500, по-моему, долларов. Это был просто мега занос. Я просто был вне себя от счастья. Вот.
Что ты сделал с этими деньгами?
Что я сделал? Ну, часть я вывел для того, чтобы отметить. Ну и мне надо было часть вывести, чтобы доказать своей жене, что покер это все-таки не только трата, но еще от этого бывает прибыль. Купил я там, по-моему, какой-то подарок. Вот. Потому что, скажем, это тоже для, скажем, жены покериста это сложный труд, терпеть вот эти вот бессонные ночи, когда муж играет, потом целый день спит, потом опять играет. Вот. Ну и вот такая отдача, я считаю, тоже должна быть в финансовом плане. Остальные оставил в качестве банкролла, чтобы дальше катать. То есть я там, может, третью часть вывел только. Был мой первый серьезный кэшаут такой.
Ну, а была ли какая-то информация особенная, какое-то знание, которое ты, возможно, получил на Poker Strategy или от тогдашнего своего напарника Вадима? Вот что-то, что явилось переломным моментом в твоей покерной карьере и что позволило тебе в дальнейшем, вот уже долгое время, плюсовой играть МТТ? Вот был ли какой-то секрет, который ты вот узнал и все стало хорошо?
Да нет, ты знаешь, особенного секрета, в общем-то, нет. Единственное, вот у меня была очень слабая игра постфлоп. Это, ну, понятно, в принципе, это, наверное, слабая игра любого МДТшника, который не играет кэш. Вот. В этом плане, конечно, Влад был на голову сильнее меня, и именно в этом направлении он старался со мной работать, но и я с ним. Вот. А потом, понимаешь, мы очень много экспериментировали. То есть мы не боялись пробовать играть нестандартно, не так, как учат в учебниках. Конечно, очень многое не получалось. Что-то мы принимали, скажем, в арсенал, что-то отметали как ненужное. И вот так вот методом, в общем-то, проб и ошибок росли. И, наверное, с этим связан наш рост. Вот, потому что особо таких вот книг по МТТ, ну, кроме Харрингтона, сложно найти, да их, по-моему, и нет. Поэтому дисциплина такая, ну, достаточно сложная, именно тем, что постоянная, да, разность в стеках, в стадии, в динамике. То есть это все надо к этому, ну, перестраиваться по мере игры, именно в, даже вот в течение одного турнира. То есть отличие серьезное от, ну, скажем, стандартной кэш-игры. И когда мы начинали, мы не до конца понимали, как же действовать, пробовали. И, наверное, вот так вот именно этим росли. То есть, ну, особого секрета, ну, не знаю. Наверное, верить в себя и знать, что можно победить. И идти к этой победе.
Ну, а удалось ли тебе в процессе обучения выработать какую-то систему обучения, вот подходящую, может быть, конкретно для тебя лучшим образом? И вообще, вот интересно, какое количество времени ты уделял игре и какое количество времени в соотношении ты уделял обучению вот в тот момент, когда своего становления как покерного игрока?
Ну, системы, в общем-то, особо не было, но обучению уделял я очень много времени. Очень много. Наверное, учился на первых порах. Ну и я считаю, что так и должно быть. Учился я, конечно, намного больше, чем играл. Вот. Вообще, учебе посвящал все свободное время, которое у меня только было. Читал все, до чего смог дотянуться. Все, что было в свободном доступе, в сети. И все статьи на Strategy, все вводы. Все, что можно было, я все пересмотрел, перечитал. Потому что, ну, как бы я вообще очень серьезно отношусь к теории, к математике. Считаю, что любой уважающий себя, ну, скажем, игрок в покер, который хочет этим видом деятельности зарабатывать, он должен иметь прекрасную теоретическую и, ну, теоретическую базу. То есть помимо опыта, помимо всего прочего. Так что, ну, если брать, то, наверное, 1:3 соотношение, то есть в 3 раза больше я учился. Сейчас, конечно, уже не так, потому что, ну, опыта я набрался приличного. Сейчас, конечно, я учусь меньше, чем играю или тренирую. Но сейчас мне помогают тренировки. То есть вот я когда начал тренером, стал тренером, стал сразу еще проводить, ну, получил возможность индивидуальные тренировки проводить. И это тоже дает очень много мне, и именно мне, в плане роста игры. То есть это такая следующая ступенька обучения, можно сказать.
Ну вот ты начинал обучаться МТТ уже несколько лет назад. За это время покер изменился. И как ты думаешь, знания, которые были получены тобой тогда, те приемы, которые тебе удалось тогда выработать, и стратегии, они сейчас в это время актуальны?
Да, конечно, актуально. Дело в том, что несмотря на вот такое, ну, как лично мое мнение, вот эти все тенденции, да, там, современного покера, несовременного покера, но это все достаточно поверхностная ситуация, потому что в игре ты решение принимаешь не исходя из каких-то тенденций, а конкретная раздача против конкретного игрока при конкретной динамике, там, метагейме. И здесь, по сути, не важно, когда ты приобрел знания, 2 года назад или вот вчера. Если тебе эти знания позволяют обыгрывать твоего оппонента, то почему их не применять? То есть это вот... Чем больше багаж, я считаю, да, тем он лучше. Главное им грамотно пользоваться. То есть... И вот так вот я считаю, что человек, он... должен использовать все свои знания. А забывать то, что было давно, ну, это как бы не имеет смысла.
— Ну, а теперь я бы тебе предложил заняться достаточно приятным делом, повспоминать приятное. Вот можешь вспомнить какие-то запомнившиеся заносы вообще из своей карьеры и из последних, и, может быть, просто те, которые запали в память?
Ну, запомнившиеся заносы, у меня их несколько на самом деле. Но это понятно, что первый занос, о нем я уже сказал. Потом был занос Бига за 11, я там выиграл второе место, после чего мы решили создать блог совместный. Вот это, точнее нет, не так, мы создали блог, вот так мы создали блог, и после этого создания я занес. То есть это была первая победа, вот после того, как создалась, в общем-то, официальная команда GG Team. Вот. Потом один из значимых заносов — это победа в турнире за $55. Первое место я занял. Но это вот сейчас он Big 55 называется, а тогда он был, по-моему, Daily Nightly Grand. Только сколько гарантий, я уже не помню. То ли 50, то ли 40. Ну, что-то такое. Вот. В общем, это был такой серьезный занос. И первый такой. Первая цифра больше 10 тысяч. Очень запомнился. Вот. Ну и самый крупный занос тоже запомнился. Это вот пятое место в автобусе первом. Это еще Full Tilt работал. Вот. Там, конечно, жестко не повезло. То есть он именно этим мне и запомнился. То есть я там несколько раз проиграл доминацию, будучи на втором месте. И вылетел пятым. Вот. Но все равно это самый крупный пока мой занос. В самом дорогом, в общем, турнире. Он там за 265, по-моему, был. В мультиэнтри. Вот. Ну, как-то так. Ну, а по результатам, в общем, ну, в этом году он получился более хороший, чем тот. То есть уже... Хотя цели я там почти никакие не выполнил, которые ставил перед собой. Но это, наверное, все-таки больше из-за закрытия Full Tilt, потому что он жестко откатил меня назад в плане банкролла. А так, год, если, скажем, вместе с Full Tilt считать, получился достаточно плюсовым. Там порядка 80 тысяч профит. В общем, больше, чем прошлый, и, надеюсь, новый год 2012 будет больше, чем 2011. Как-то вот так вот.
Скажи, ну вот ты, как и многие другие пользователи, достаточно сильно пострадал от закрытия Full Tilt. Скажи, а как тебе удалось вот так сконцентрироваться, взять волю в кулак и обратно вернуться в строй, там, и набить себе все обратно и восстановить? Вот, что тебя мотивировало? Или это какая-то особенность личности твоей?
Ну, наверное, это особенность личности, потому что когда Full Tilt закрылся, ну, конечно, первое состояние было шок, потому что он закрылся в такой момент, ужасно неподходящий, скажем так. Это был тот момент, когда для, ну, скажем так, для личной жизни я вывел почти весь банкролл со Старзов, думая, что я переведу с Full Tilt'а. Вот, со временем. Ну, там уже были заказаны кэш-ауты на Full Tilt. Все было бы нормально. То есть еще буквально недели две, и нормально все было бы. Вот. И в этот момент закрывать Full Tilt, то есть я практически оказался на нуле, на почти полном. Ну, только там было, по-моему, в районе 1500 банкролл на Старзах. И все, в общем-то. И вот после того, как шок прошел, вот, наверное, это особенность характера, потому что в условиях таких трудностей и цейтнота у меня идет максимальная мобилизация внутренних резервов. Всегда я замечал с собой это. То есть я стиснул зубы, я вывел весь банкролл со Старзов, перевел его на пать в покер, начал там играть кэш для раскрутки банкролла и вступил, ну, пришлось пойти на бэкинг опять. Прошел я три пакета на Poker Strategy я создавал. Но первый был в небольшой минус. Два других я получилось вывести в плюс. Вот. Но там из-за своей неопытности именно в плане бэкинга я такие условия поставил, что в итоге я почти ничего не заработал. Вот, с этих плюсовых пакетов. Но потом мне сделали еще одно выгодное предложение, но это уже не на Poker Strategy. И вот благодаря этому сотрудничеству я смог раскрутить банкролл опять до прежних, скажем так, размеров, чему нереально был рад. Вот. Ну и вообще я заметил, что... Ну и за счет тренировок также. То есть это тоже помогло мне, потому что индивидуальные тренировки стал проводить. То есть это со своего образа подкрепляло мой БР, скажем так, в текущем времени. И вот за счет того, что... Ну я, скажем так, разозлился на вот этот full tilt, на то, что вот опять так не повезло, опять приходится подниматься с нуля, стиснул зубы. И как я считаю, я последние вот 4 месяца показывал свою лучшую игру. То есть на протяжении нескольких месяцев у меня получалось держать высокие темпы и высокое качество игры, что, естественно, отразилось на результатах сразу и, соответственно, на банкролле.
Жень, в последнее время очень оживленно обсуждаются новости, связанные с изменением правил выплат рейкбека на основных покер-румах, в том числе и на Poker Stars. Я понимаю, что, конечно, ты, как игрок в МТТ, наверное, не так подвержен последствиям этих изменений, и тебя это, наверное, не очень касается, но все же, есть ли у тебя мнение по этому поводу?
Да ну, МТТшника это вообще, по сути, не касается, понимаешь? Mm-hmm. Потому что, играя в МТТ, как-то рассчитывать на рейк там все равно очень мало выходит. Это, ну, скажем так, я не отношусь к мультитейблерам, да? То есть к тем ребятам, которые... у которых сессия состоит там из 50 турниров каждый день. То есть я играю, ну, максимум 6 столов. Вот. Ну, бывает больше, конечно, но в среднем 6 у меня открыто, не больше. Поэтому, как бы, я никогда не думал насчет того, что вот рейкбэк, какое-то там изменение, то есть меня это мало касается. Поэтому, да, я играю чисто на профит, на рейкбэк, турниры играть сложновато. Вот, это надо вот как есть такой там UADDLOL, который там все грузит подряд. Mm-hmm. Он, наверное, вот на рейк играет. Ну, не знаю, мне кажется, это бессмысленно в МТТ. Как бы не особо имеет смысл.
А как много времени ты на сегодняшний день вообще уделяешь игре? Ежедневно там, или иногда бывает, что день не поиграешь? Как у тебя все это проходит?
На сегодняшний день я игре уделяю время мало, потому что очень много желающих тренироваться. Вот, и практически, наверное, 80% моего времени занимают сейчас тренировки. А вот когда получается выкроить пару-тройку деньков без тренировок, я катаю. Потому что, ну, сейчас очень было, особенно последние месяцы, был очень напряженный график в плане тренировок. Да я думаю, он таким и останется. То есть вот даже сейчас вот ко мне обращаются, я уже до апреля, я уже это всех отсылаю на более позднее время, потому что до апреля уже все расписано. Поэтому вот на данный момент играю меньше, чем раньше. А раньше играл, ну, наверное, почти каждый день.
Скажи, а ты следишь за судьбой своих учеников?
Да.
Можешь сейчас себе устроить небольшую саморекламу, ну, можешь, конечно, и наоборот, если хочешь. Вообще, какой процент твоих учеников реально показывает какие-то улучшения, в чем они заключаются, и как быстро наступает эффект?
Ой, ну мне так сложно сказать, какой процент. Я, честно, не считал. Но я обратную рекламу себе не буду делать. Нет, ну на самом деле... Я как слежу, я смотрю в наших успехах, когда постируют люди, да, я потом, о, вот я его тренировал, вспоминаю. То есть, конечно, так вот, чтобы лазить там по всяким статистическим сайтам и просматривать их результаты, этого я не делаю. Ну вот, последний вот, вчера мой ученик второе место в биге за 22 занял. Ну, мы с ним уже закончили тренироваться, вот он занял второе место, я его поздравил. То есть вот так, когда такие моменты происходят, конечно, очень радует. Вот. Ну, в общем-то, в общем-то, я негативных отзывов не... Ну, не... Мне негативные отзывы не приходили от тех, кого я тренировал. То есть, в основном-то все благодарят за проделанную работу. Ну, я вообще, если честно, тут же что вот именно вот в тренировках по МТТ. А, здесь немножко тоже своя особенность. В основном я тренирую людей, ну, 10-20 часов. Но это, естественно, очень мало. И... Тут очень большая инерционность может быть. То есть это все-таки не... Ну, там вот в кэше, допустим, я сам брал тренировки по кэше, там зависимость практически прямая. То есть тренируешься, тут же растешь в игре, да, и ты за счет того, что играешь в кэш, ну, как бы дисперсионность ниже, то и начинаешь сразу, ну, плюсовать, скажем так. А в МТТ этого можно сделать спустя месяцы после того, как тренировки закончились. Вот. Но, скажу, человек 6-7 точно показали заносы в ближайшие там 3-4 месяца после того, как я провел с ним тренировки. Вот. Ну, где-то так. Это те, кого я помню и кто мне потом писал. То есть многие, наверное, заносят, они просто уже не пишут. А так вот в скайпе просто пишут, говорят, вот я занес там, спасибо. Таких вот я просто на таких я уже запоминаю.
Слушай, ну учитывая то, что ты такой модный и востребованный тренер, наверняка ты не всех берешь. То есть совсем начинающих, наверное, совсем начинающим ты не будешь работать. Это так?
Нет, это не так. Я просто более, скажем, мне совесть не позволяет брать начинающих. Потому что игроки, которые играют микролимиты, да, и, во-первых, это, ну, для них достаточно дорого, такое обучение, и платить деньги за то, что, в принципе, можно найти и так, ну, в свободном поиске, скажем так, бесплатно, то есть вот эти, ну, для начинающего игрока именно, то есть для начинающего игрока он, в принципе, до такого, ну, до среднего уровня может дорасти сам. Если будет работать, ну, сам себя заставит обучаться, то есть там прочитает статьи, посмотрит вводы, почитает какие-то книжки, поиграет сам, понаберется опыта. То есть этого всего можно достичь самому. И брать с человека деньги, я, конечно, могу объяснять там ABC-покер людям, которые вообще там на начальном уровне, да, там могу рассказать, какие есть комбинации в покере. Взять за все это те же самые деньги, да, за, ну, там, сколько вот я за час беру. Но это, я считаю, неправильно. Я всегда людям говорю, кто ко мне обращается, я сразу, ну, когда, скажем, знакомимся, я определяю, что этот человек ко мне обращается, на каком уровне находится, какие лимиты играет. И если я вижу, что человек, ну, в принципе, скажем, начальный игрок, то я всегда советую не тренироваться у меня. Потому что, ну, это просто, скажем, излишняя трата денег, как я считаю. Но опять же, я тоже стремлюсь заработать, если человек настаивает, говорит, нет, я все понимаю, но у меня там, грубо говоря, деньги есть, я хочу вот у тебя тренироваться. Конечно, я упираться не буду, потому что я тоже хочу заработать, и это моя работа. Человек хочет у меня тренироваться, ну, я буду только рад. Вот. Ну и, конечно, я беру не всех, потому что просто на всех у меня не хватает времени. То есть я обычно беру 3-4 игроков, и пока с ними не закончу работать, то есть новых уже не набираю. Вот так вот.
Женя, а вот поведай нам всем, как становятся тренерами. Вот ты лично как стал тренером? Как так получилось?
Как так получилось? Ушел Гнат. Вот. Я с руководством Poker Strategy еще когда становился автором видео и когда становился оценщиком рук, то есть я им все время говорил, что я хочу быть тренером. То есть вот у меня было такое желание, и в принципе я не раз замещал того же самого Гната и Питона, когда они по каким-то причинам не могли прийти на свои тренировки. Вот. Я вместо них их проводил, и вроде бы отзывы были неплохие. Ну и когда Гнат ушел, Рустем тут же предложил мне. Я сразу же согласился. Вот так и стал тренером.
А в какой момент ты сам себе вот сказал, да, я могу тренировать? Когда ты почувствовал силу вот к этому занятию?
Сложно сказать, правда. Этот момент такой расплывчатый. Мы когда я еще не был тренером, мы часто проводили тренировки, ну, бесплатные, скажем так, вот от нашей, от GG-Team. То есть, ну, просто людей собирали в конференции по скайпу. Вот. И комментировали свою игру. То есть, вот я, допустим, играл и рассказывал, отвечал на вопросы. Вот. Потом я стал автором видео, стал оценщиком рук. И вот, наверное, я видел, что моя работа, она нравится людям, ну, качество моей работы. И, наверное, вот это все, оно сподвигло меня на осознание того, что я могу быть тренером. Ну и вообще я за собой замечаю, что мне это дело нравится. То есть я люблю работать с людьми, люблю учить. Даже нет, неправильно сказал, не учить, а обучать. Вот так. Учить как-то плохо, почему-то звучит.
Ну, вот ты знаешь, многие успешные игроки, они не занимаются тренировками по одной простой причине, что не хотят плодить себе конкуренцию. Вот как ты к такой позиции относишься?
Я полностью такую позицию уважаю. Ну, просто надо понимать, что это не ко всем можно отнести. Ну, допустим, если брать игрока лимита там NL2K или там NL5K, и если он будет брать себе в ученики игроков, да, и готовить регуляров своего лимита, естественно, ему это не нужно, потому что их там не так много, да, и там не так много слабых игроков, и увеличивать там процент хороших игроков, конечно, нет смысла. Ну, мне так кажется, что именно, что это касается именно высоких лимитов, когда поля сокращаются. А в МТТ... Ну, народу столько, что даже если я за 100 лет подготовлю, там, я не знаю, 1000 хороших игроков, особо эта тенденция не изменит, я думаю. То есть поля огромные, румов полно, все предлагают различные МТТ. В принципе, я сколько вот уже время прошло, я не замечаю, что поля становятся сильнее. То есть это все относительно. Ну и, во-первых, самое главное, даже если то, что я тренирую, это еще не значит, что человек обязательно станет каким-то там топ-регом. То есть нет, все зависит это от человека. Тренер это просто, скажем, катализатор процесса обучения, как я считаю. Что если игрок способен вырасти до высоких лимитов, он рано или поздно вырастет сам. Но просто пройдет через вот эти все ошибки, через которые, допустим, прошел я. Вот, и через все вот эти вот моменты. А тренер, он просто, скажем, делает это обучение более быстрым и более эффективным, да? Вот и все. Но, по сути, количество регуляров от этого не изменится хороших. То есть человек рано или поздно все равно до этого дойдет. А тот, кто не дойдет, он не дойдет все равно. Хоть с тренером, хоть без тренера.
Ну, вот ты сказал, что тренерство дает тебе очень многое. Это, с одной стороны, и финансовая стабильность, с другой стороны, это и рост своего собственного скилла, и плюс к тому, тебе просто нравится этим заниматься. В общем, тут сплошные плюсы. Но это же не все, чем ты занимаешься относительно покера. Вот, например, как нам всем известно, на Poker Strategy ты еще являешься оценщиком рук. Вот оценка рук чем для тебя является?
Оценка рук? Ну, наверное, все то же самое. Ну, понятно, что таких денег, как тренерство, это не приносит. Но зато оценка рук, она помогает... Ну, во-первых, она помогает пользователям. Вот. А мне помогает именно в плане, ну, тоже рост скилла. Вообще, я сначала как бы, ну, скрипя сердцем согласился, если честно. Потому что... Ну, я уже был к тому моменту автором видео и просился в тренера, говорит, сделайте меня тренером. А мне говорят, нет, тренером ты не будешь, потому что у нас уже есть хорошие ребята, давай будешь оценщиком рук. Я так подумал, думаю, зачем я буду оценщиком рук, что я там буду оценивать. Вот. Но потом все-таки согласился, тому же меня, насколько я знаю, порекомендовал Илья Роучеру. Даже не так, даже если еще дальше откатиться, я с начала 2011 года решил серьезно заняться покерной математикой, именно вот в МТТ, потому что до этого все-таки я не так глубоко вникал в эти вещи. И решил, что так как я хочу заняться покерной математикой, я должен оценивать руки. И я заходил в этот раздел, в оценку рук, и оценивал, то есть не будучи оценщиком, а просто оценивал все там неоцененные руки, а потом смотрел, как моя оценка совпадает с оценкой профессионала. Вот. Ну и на этой почве меня вот роучеру подметил, что я там начал активно оценивать, вроде неплохо, порекомендовал меня руководству, руководство предложило мне работу. Я согласился, и это дело меня, если честно, захлестнуло первые моменты. Я вообще... Очень мне это понравилось, я сам не ожидал. Оценка рук для меня прям стала такой серьезной ступенькой, опять же, в моей покерной карьере. Прям, я считаю, ну, мне до сих пор это дело очень нравится, серьезно. То есть, постараюсь тратить все свободное время, остающееся от тренировок и от игры, на оценку рук. Вот. Потому что... Ну, это вообще очень полезно. Это одна из самых важнейших стадий в обучении любого игрока. То есть я бы советовал всем, кто вообще хочет тоже чего-то добиться, это как раз быть постоянным клиентом вот в этих разделах. Ну, в соответствии там с тем видом покера, который они используют. Ну, как-то вот так вот.
А ты оцениваешь только для... в разделе МТТ?
Да, я оцениваю только в разделе МТТ, там для ниже 11 и выше 11 лимита, ну, там два раздела по МТТ. Ну, потому что в других видах покера я не так силен, это однозначно. Вот.
Жень, а вообще покер какое место в твоей жизни занимает на сегодняшний день? Чем он для тебя является? И в будущем, как ты думаешь, какое место он будет занимать?
Ну, покер на сегодняшний момент для меня, наверное, уже работа. То есть, ну, понятно, что это игра, но это уже работа, ну, скажем так, в общем-то, основная, ну, или вторая основная. Не знаю, как, что там ставит на первое место. То есть, это работа, и я к покеру отношусь предельно серьезно. То есть, я понимаю, что с ним будет связано, скорее всего, вся моя дальнейшая жизнь, если вдруг не произойдет каких-то неплохих там событий, типа Черной пятницы, и это вообще все прикроет нафиг. Вот. Как я себя вижу в дальнейшем покере? Ну, честно говоря, не знаю. Мне хочется... ну, вот у меня есть цели, да, то есть, конечно, я хочу вырасти именно как офлайн-игрок. Ну, вот... поездить на все эти крупные турниры, выиграть в СОП когда-нибудь. То есть это такие мечты, которые я постараюсь осуществить. Вот. Ну и планирую дальше. В этом году планирую улучшить результаты в плане МТТ. Планирую наконец-то научиться играть в кэш, потому что пока с этим испытываю проблемы. Почему-то, не пойму почему. Не могу я нормально играть. Не могу показывать стабильный плюс в кэше. То есть, и вообще чувствую себя там не очень уверенно в этой игре. Хотя, казалось бы, почти то же самое. Вот. Но если в МТТ я знаю, что я могу разобраться, ну, почти с игроком любого уровня, то в кэше я... Я чувствую, что я слабее там этих регуляров, и непонятно, как мне их обыгрывать. Вот и, наверное, это будет основной целью в этом году, что все-таки поднять скилл свой именно в кэш-игре, вот, без потери качества игры в МТТ. Как-то вот так.
Скажи, касательно офлайн-покера, вообще какой у тебя опыт уже есть на сегодняшний день? Есть ли он?
Нет, опыта нет абсолютно никакого. То есть пока он еще был разрешен в России... Я ходил несколько раз вот в своем городе в клубы покерные, но это было просто для того, чтобы посмотреть, а как оно вообще, то есть никаких там серьезных вложений я не делал в это дело. То есть просто было интересно подержать фишки и карты в руках именно, а не нажимать на кнопочки. Поэтому пока опыта нет никакого, и пока, естественно, пока я не подниму, не раскручу опять онлайн БР до тех пределов, которые мне нужны, естественно, он вряд ли появится, этот офлайн опыт. Ну, единственное, что возможно, то есть вот мне поступали предложения, ну, именно в плане бэкинга, то есть съездить куда-нибудь. Но это, опять же, мне сложно, то есть я привязан к своему городу, потому что я еще помимо этого работаю, и, соответственно, вот так вот просто взять и куда-то поехать мне сложно. То есть, наверное, еще с этим связано то, что я до сих пор никуда не поехал.
Скажи, а может такое случиться, что рано или поздно покер все-таки займет в твоей жизни вот первейшее место? Я имею в виду, что ты перестанешь работать на своей основной, как бы, офлайн работе, вот, и покер все-таки перевесит.
Ну, я думаю, может. Но дело в чем, скажем, для меня не только деньги имеют значение, да, то есть я покером-то уже давно зарабатываю больше, чем, скажем так, основной работой. Просто как бы я долго шел, долго там учился, получал эту профессию. Ну и вообще я как бы считаю, как бы это не высокопарно звучало, каждый гражданин своей страны должен отдавать ей долг в плане приносить пользу обществу. Ну а все-таки покерные игроки, они пользу обществу не приносят. Они приносят пользу только себе, и поэтому как бы я стараюсь быть еще кем-то, кроме игрока в покер. То есть иметь какой-то статус, скажем так. Я не знаю даже, как это объяснить, выразить словами. Вот.
Сегодня уже несколько раз в течение нашей беседы ты упоминал о математической составляющей покера. Поэтому у меня возникло подозрение, что, возможно, твое образование как-то способствовало тому, что ты так вот уделяешь этому большое внимание и, видимо, разбираешься в каких-то глубоких математических процессах. Так ли это? Образование тебе как-то помогло в этом?
Да нет, это не связано с глубокими математическими этими познаниями. Закончил я, конечно, технический вуз, но там обычный курс высшей математики, ну, который обычно там гуманитария первые, скажем, 2 года обучения, то есть никаких там фаитов или физматов я, конечно, не заканчивал. То есть не акцентировал я свое обучение на математике. Но, тем не менее, с математикой я знаком неплохо, склад ума у меня позволяет освоить какие-то... Да и, в принципе, в покере-то сложной математики и нет. Просто надо понять всю суть процесса, структуру и суметь эту математику применять именно по отношению к раздаче. То есть, ну, потому что математика, она же... Сама-то формула, она не сложна, да, сами циферки поставить, посчитать это несложно. Самое главное — это формулу знать, где применить, да, какие расчеты, куда, как вставить. Вот. Поэтому, говоря, что я там углубляюсь в математику покера, это же не значит, что я там ряды Фурье начал раскладывать или еще что-то. Нет, просто я хотел понять именно сам скелет этой игры, структуру, то есть откуда берутся вот эти, допустим, правил там кол 20, да, откуда берутся размеры канбетов, то есть вот это все. То есть вероятности там попадания в какие-то комбинации, размеры там каких-то там трибетов, вот это все. То есть именно вот понятие структуры, откуда, почему. Я такой человек пытливый. То есть мне когда говорят, что на... Когда вот я читаю статью, мне там пишут, что вот надо делать так. Мне всегда интересно, откуда это взялось. Ну, с потолка или это посчитано как-то. И как посчитано. Вот, что я хотел сказать.
А насколько активно ты при этих вычислениях пользуешься различными вспомогательными программами? И если пользуешься, то какими?
Пользуюсь. Ну, в основном это Hold the Manager, потом Equilab, это который с Poker Strategy, как он же там называется-то. Poker Strategy Equilab, так и называется, вот. Что еще? Калькулятор. Да вот, собственно, и все, наверное. Больше пока особо ничем не пользуюсь таким. Ну, потому что, в принципе, все остальное это как бы либо аналог, либо более продвинутый аналог. То есть все эти вот покер-столы там. Ну, единственное, еще вот планирую наконец-то разобраться с СНГ-визардом, потому что я его как бы не особо использую. Потому что, как мне кажется, все-таки он заточен под СНГ, но я думаю, что там надо разобраться. И, возможно, я его адаптирую под МТТ-игру. Ну, для себя. Посмотрим, что из этого получится. Вот. Планирую подключить вот эту пробу еще в свой арсенал. Не знаю, как получится, нет.
Ну, а ты бы порекомендовал начинающим игрокам пользоваться вот этими программами и как можно там скорее на первых же этапах их осваивать?
Ну, я вот, если честно, я могу представить игрока, который не использует там СНГ Wizard, PokerStov, такие серьезные продвинутые программы. Но игрока, который не использует эквилятор, я, если честно, представить себе не могу. Потому что, ну, он у меня открыт практически все время. Да я даже когда играю, сам играю. То есть он у меня все время открыт, и даже и я им постоянно пользуюсь. То есть когда у меня есть какие-то сомнения, мне надо посчитать какой-то кол или прикинуть хотя бы, как я там против какого-то диапазона стою, потому что все это в голове все равно не удержать, эти цифры. Вот. И вот здесь я им активно пользуюсь вообще. И при анализе раздач я постоянно им пользуюсь. Ну, такая программа мне очень нравится, если честно. Вот. Конечно, есть аналог, но, в принципе, какая разница? То есть, кто кому как удобнее, тот то использует. Ну, а без холда менеджера, ну, я знаю, есть игроки, которые играют без статистики, но, как мне кажется, в онлайн-покере этого делать нельзя, потому что, ну, играть один стол, конечно, можно, и тогда можно не использовать статистику, но если играешь хотя бы 4 стола, то уже как-то особо уследить за всеми, там, сколько получается у нас, 36 игроков, ну, если без вас, то это 32 игрока, за 32 игроками уследить, что они там делают, какими диапазонами открываются, это очень сложно для человека, а уж с увеличением количества столов вообще нереально становится. Поэтому я считаю, что вот статистические программы, типа Hold'em Manager, там, покер-трекеры, они необходимы всем. Вот. Ну и опять же, я замечаю, тоже считаю неправильно, то есть Hold'em Manager все используют только для худа, а это на самом деле лишь малая часть возможностей этих программ. Вот, кстати, в последнее время я заметил на Strategy серии водов была вот по использованию статистики. Там, ну, она по кэшу, конечно, но очень такая полезные воды были, где там автор разбирает базу рук пользователей, то есть именно используя Hold'em Manager, там различные фильтры показывают, как это делать. Вот. То есть вот если этим заниматься, это очень помогает вот, именно в анализе своей игры.
Ну, а сейчас, Жень, я бы предложил тебе побыть немного Нострадамусом и поведать и мне, и всем нашим слушателям о том, вот с твоей точки зрения, что ждет онлайн-покер в целом, вообще, по какой дороге он пойдет в ближайшие годы, как он будет развиваться? Вот твое мнение.
Ближайшие годы. Ну, как мне кажется, что все-таки будущее за играми не техасского холдема. То есть это Амаха, Стат Хайлоу, то есть вот эти все разы. То есть вот я думаю, что именно в этом направлении будет двигаться онлайн-покер. Вот, потом, как мне кажется, со временем вот эти румы, которые, ну, основные, скажем так, да, они все-таки начнут вытеснять более мелкие. Ну, хотя это сложно при мне проанализировать, потому что это надо рынок представлять, там, весь ихний, этих покер-румов. Но именно в плане развития онлайн-покера и какие игры будут предпочтительны, я думаю, что и вот в этом направлении будет двигаться, как я сказал, в сторону более дисперсионных, да, и более как бы, ну, зрелищных, что ли, интересных игр. Вот.
Жень, у нас в интервью есть такая постоянная рубрика, которую на такой совковый лад можно назвать примерно так: «Советы начинающим». Вот здесь мы как раз пытаемся помочь тем ребятам, которые недавно только зарегистрировались на Poker Strategy, получили полтинник, еще не полностью его залили. И вот ты сейчас можешь им помочь и рассказать, что же делать, чтобы этот полтинник с ними остался, приумножился, и все было бы у них хорошо в жизни дальше.
Самый основной шаг для любого начинающего игрока, вообще для любого игрока, это, конечно, банкролл менеджмент. То есть это тот фундамент, на который накладывают все остальное. Точнее, это тот фундамент, без которого все остальное вообще смысла не имеет. Потому что если не соблюдать банкролл менеджмент, совершенно бесполезно, сколько вы тратите время на обучение и вообще, насколько вы талантливый игрок, ваш конец неизбежен. Точнее, конец вашего банкролла. Вот, и в принципе, если игрок соблюдает банкролл менеджмент, то вероятность того, что он не зальет стартовый полтинник, достаточно высока. Ну, если при этом... То есть, это первое. А второе, это, конечно, уже обучение. То есть, не надо лениться, самое главное. И не надо хотеть всего и сразу. То есть, понятно, что привлекают посты о заносах каких-то там, да, пятизначных, там, десятизначных. Понятно, что привлекают вот эти вот графики успешных кэш-игроков, когда они там расписывают, что там, какие они кэш-ауты делают, что они там могут купить на это дело и все такое прочее. Все это привлекает, и ради этого, в общем-то, люди в покер идут. Но просто надо понимать, что эти люди, они, скажем так, уже занимаются этим несколько лет, а кто-то и десятки лет. И, конечно, все сразу не получится сделать. Тут надо набираться терпения. То есть банкролл менеджмент, терпение и обучение. И тогда все будет хорошо.
Ну, вот ты вскользь упомянул такое понятие, как покерный талант. А как ты думаешь вообще, что он из себя представляет? Из чего состоит покерный талант, если он существует?
Покерный талант, он существует однозначно. То есть я... Вот особенно когда тренирую людей, я замечаю, что, во-первых, есть люди, которые психологически прекрасно подготовлены. То есть, ну, то ли это врожденные какие-то способности, то ли способности, полученные в плане там, их там, когда они там работали где-то на каких-то там, ну, вне покера, или какие-то определенные там внешние, скажем, раздражители все это создали. То есть человек прекрасно тильт-устойчив становится, спокойно относится ко всем неудачам, спокойно относится ко всем победам. То есть, ну, психологически уравновешенный человек. Вот. Также есть такое понятие, как интуиция. То есть, я несколько раз встречал интуитивов очень высокого уровня, и эта интуиция помогает им, ну, очень прилично в игре. То есть, она действительно им помогает. Причем, люди, в общем-то, знакомы с там, с математикой покера достаточно поверхностно. Но вот за счет того, что у них очень хорошо развита интуиция, у них получается компенсировать свое незнание. Вот. Что еще? Есть такие еще моменты, тоже, можно сказать, касается психологии. Вот есть люди, которые, допустим, ну, не способны на какую-то сверхагрессивную игру. То есть они просто, ну, в силу своего характера не способны сделать какое-либо действие, которое, допустим, плюсовое на данный момент, но они вот не могут его сделать, потому что, ну, в принципе, вот бывают люди такие нерисковые, скажем, про них говорят, или такие, не знаю, там, спокойные, скажем так. То есть это тоже своего рода, ну, немножко минус, когда ваша психика, она не гибкая, то есть вы можете действовать только в одном ключе. Вот. А есть люди, которые достаточно, ну, хорошо подстраиваются под игру, да, хорошо чувствуют психологию других людей. Это тоже немаловажно. И вот все это складывается, ну, в так называемый талант. То есть они лучше схватывают материал, они быстрее учатся, они могут применять все, что они получают. То есть есть же люди, которые растут за 2 года, есть люди, которые растут за 10 лет. И вот это не просто так все. То есть, скажем, это нельзя объяснить простым везением.
Ну, вот ты отметил психологическую устойчивость как один из основных таких аспектов, очень важных для успешной игры. А как у тебя у самого обстоят дела вот с этим самым моментом психологическим? Как ты борешься с вскипающими эмоциями в те моменты, когда их вот очень трудно удержать, в моменты даунсвингов, во время каких-то неприятных переездов, когда ты все вроде бы делаешь правильно, а результат отрицательный? Вот расскажи об этом.
Ну... Раньше было все очень плохо, на самом деле. Я вообще человек очень эмоциональный. В плане того, что все-таки у меня много южных кровей во мне течет. И это накладывает, соответственно, на мою, мое психическое состояние определенный этот оттенок. Но со временем, наверное, с опытом, я стал относиться очень спокойно к этому, ко всем, скажем, неудачам. А с недавнего времени я вообще исключил из своего обихода такое понятие, как даунсвинг. Вот. С некоторого момента я просто оцениваю все вот эти вот... Ну, оцениваю только свою игру. То есть я играю плохо, значит, я проигрываю. Если я играю хорошо, я выигрываю. Вот так вот я думаю, и я думаю, что я недалек от истины. Вообще вот эти понятия даунсвингов, ну понятно, что математически это все обосновано, но есть люди, которые показывают прекрасные результаты на протяжении нескольких лет подряд, да, не снижая оборотов, и такие люди, хоть про них и говорят, что это как бы исключение из правил или еще что-то, но если... эти люди есть, значит, это возможно, скажем, пусть даже теоретически. Вот к этому я стремлюсь.
То есть даунсвинг, с твоей точки зрения, это когда человек проигрывает, но при этом думает, что играет хорошо и не может признать того, что он просто плохо играет.
Да, я вообще считаю, что даунсвинг, он настигает игрока тогда, когда он играет плохо. Вот он начал... Ну, понятно, что любая раздача, у нее есть математическое завершение, да? Тот же самый там 80 на 20, вы 20% случаев все равно проиграете. Этого не избежать, это теория вероятности. И с этим уже не поспорить. Вот. И если человек, допустим, психологически неустойчив, да, для него вот эти вот проигранные 80 на 20 серьезно бьют по его состоянию, он от этого начинает играть неоптимально, да? И увеличивает свой минус. Вот что такое даунсвинг. То есть понятно, что даунсвинг и тильт это... Ну, это... Эти понятия идут рука об руку. А я думаю, что даже тильт это более основное понятие, чем даунсвинг. Вот. Даунсвинг это просто, скажем, определенное отражение теории вероятности. Больше ничего. Весь основной минус, я думаю, 80% того, что человек проигрывает, он проигрывает из-за своих ошибок. Вот. И если эти ошибки исключить, то даунсвинги, они, вы их просто, там, я уверен, замечать перестанете вообще. Потому что они будут настолько скоротечны и не так сильно будут бить по, скажем, банкроллу, что о них просто можно будет забыть. Вот. Поэтому... С некоторых пор я перестал вообще, и всем советую вообще не думать о даунсвингах, а думать о своей игре. То есть как ее улучшить, как улучшить свои результаты. Поэтому когда я вижу, что я начинаю играть, ну то есть начинаю проигрывать, я не думаю о том, что как неблагосклонно ко мне ГСЧ или ГСЧ, там как правильно, не знаю, куда ударение ставить. А думаю о том, что я сделал не так и как мне это все исправить. И вот, знаешь... Определенное время прошло, и я понимаю, что такой подход, он очень сильно помогает. Вот. Ну а в плане выплеска эмоций, ну, все по-разному. Я спортом занимаюсь, мне это очень помогает. То есть вот когда я долго не занимаюсь спортом, я чувствую, что я начинаю так это, ну, во мне злость накапливается. Вот, а потом сходишь в футбол, погоняешь там, оторвешься, забьешь пару мячей, и все, и хорошо.
Ну да, ну и вообще, мне кажется, особенно серьезные покеристы, люди, которые из этого делают дело своей жизни, или хотя бы у кого покер занимает значимую часть времени и жизни, просто обязаны заниматься каким-то спортом, поскольку эта работа, в общем-то, сопряжена, если не заниматься спортом, с такими серьезными последствиями для здоровья, поскольку такая сидячая, достаточно апатичная работа. Как ты считаешь?
Да, я полностью с тобой согласен. Вот. И, в принципе, на мне это отразилось напрямую. То есть, как только я начал заниматься покером, я тут же прибавил весе. Потому что я стал, ну, скажем так, в статичном положении находиться намного больше времени, чем обычно. Плюс, опять же, это нарушение режима сна, нарушение режима питания. Это не может не отразиться на физическом состоянии организма. Вот. К сожалению, я достаточно поздно спохватился. То есть успел набрать пару лишних килограммов. И сейчас активно с этим борюсь. Вот, хожу в фитнес-центр, занимаюсь футболом. В общем, но уже наметилась положительная тенденция в этом плане. Всем советую это не запускать в организм.
Ну а вообще, кроме покера, есть ли у тебя еще какие-то увлечения в жизни?
Хобби? Увлечения? Да, увлечений полно, на самом деле. Я вообще очень увлекающаяся натура. Вот. Но очень много увлечений у меня, если честно, не задерживается. То есть гасится в зародыше. То есть не все я оставляю надолго. Сейчас у меня, по сути, основных таких увлечений, кроме покера, больше нет. Ну, потому что сейчас у меня слишком мало свободного времени на это. Потому что у меня есть семья. Да, у меня есть любимая жена, которой я стараюсь уделять как можно больше времени. Плюс еще вот работа, и тренировки, и футбол. Я думаю, мне хватит пока. Вот. Планирую английский язык выучить. Не знаю, как получится, нет.
Да, он тебе очень пригодится, особенно когда ты поедешь, как ты сам планируешь, выигрывать в СОП.
Я поэтому и решил его поизучать, думаю, чтобы не совсем плохо выглядеть там, не срамить русского человека.
Я думаю, что за последние годы такой имидж создался у русского человека за границей, что срамить его уже просто некуда.
Повышать уровень вот. В глазах иностранцев.
Ну что ж, Жень, к сожалению, хронометраж нашей программы практически уже полностью иссяк. И все, что нам остается, а ты, наверное, в курсе, поскольку был уже у нас в гостях, это провести последнюю заключительную рубрику, у которой до сих пор нет никакого названия, но заключается она примерно в следующем. Тебе предоставляется неограниченное количество времени, с которым ты можешь делать все, что хочешь. Можешь даже просто помолчать. Но это время исключительно для тебя. Ты здесь царь и бог. Перед тобой сейчас огромное количество людей, большая очень аудитория. Бери ее.
Про неограниченное время вы погорячились. Я говорить могу очень долго. Ну да ладно, если серьезно, то, во-первых, я хочу поблагодарить именно Poker Strategy. То есть этот сайт и люди, которые здесь работают, дали мне очень много. В общем-то, дали все. И я очень это ценю. Всю эту школу, которая меня научила играть в покер, в которой я теперь работаю и учу других людей, и благодаря которой я многого достиг. Это первое. Второе, я хочу поблагодарить всех пользователей, которые за меня голосовали еще раз, всех пользователей, которые читают наш блог, и от которых мы получаем большое количество положительных эмоций. Это, в общем-то, тоже все эти достижения, это тоже благодаря вам. Вы не позволяли складывать руки, когда было тяжело, поддерживали в трудную минуту, за что я вас очень благодарю. Спасибо вам. Так, и еще пусть, конечно, моя жена вряд ли услышит этот подкаст, но я все равно передаю ей привет. И это человек, который, в общем-то, тоже меня поддерживал с другой стороны монитора. И тоже благодаря ей я многого достиг. И очень ей благодарен, и очень ее люблю. Ну и спасибо тебе, Митя, за то, что ты со мной сегодня пообщался. Было очень приятно и очень интересно. Так что тебе тоже спасибо. Это все.
Да, ребят, это все. Еще раз поблагодарим нашего сегодняшнего гостя, который, несмотря на то, что является высокооплачиваемым, востребованным, как мы выяснили, очень модным на сегодня тренером, которому не зарастает народная тропа, сегодня целый час посвятил всем нам совершенно бесплатно. Вот. И я думаю, что если у кого-то было желание, то он наверняка получил массу интересной и, главное, полезной информации во время сегодняшней беседы.
А что, за это не заплатят?
А я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Евгений, известный форумчанам гораздо больше под псевдонимом E-Vibe. Интервью было записано специально для PokerStrategy.com. До скорых встреч. Всем огромнейшей удачи, заносов, чтобы все было прекрасно в вашей жизни. А с вами был Митя Зет. Пока!